определив два принципиально различных вида служения, Яков и Исроил, и на прошлом занятии мы занимались непосредственно прицельно служением типа Исроил, которое представляет собой непосредственное раскрытие имени Авая и вот служение, поднятое над переборкой, поднятое над исправлением чего бы то ни было, вот, служение, заключенное в области божественности как таковой. Мы пришли к необходимости прояснения идеи песни. Вот наслаждение, которое достигается благодаря служению типа Исроил, реализуется благодаря песне, которая родственна идее рыцей, устремленности наверх, да, устремленности к. И дальше Ребе начал обсуждать идею песни, анализировать ее уже так углубленно. Вся вторая половина, а может даже и больше, нашего предыдущего занятия была посвящена анализу того, что такое песня, и вот как она связана с существованием человека, песнь, напев, глубинное намерение, заключенное в сердце. И закончили мы на том, что, находясь в состоянии высокого возбуждения, человек может непроизвольно запеть. К чему мы это сказали? Для того, чтобы стало понятно, что не песня порождает возбуждение, порождает вот какое-то душевное движение. Хотя, на самом деле, я вот потом задумался над этим тезисом и понял, что сама по себе вот эта позиция, она, на мой взгляд, не является доказательной в отношении этого тезиса. То есть, может быть, и то, и другое, ну, наверное, ключевым является, может быть, этим можно подтвердить, то, что ключевым является все-таки само духовное движение, которое порождает песнь. Но при этом такой вот, знаете, как в этом анекдоте хасидском, насчет, вернее, не хасидском анекдоте, анекдоте о хасиде, который, почему, кстати, хасид? Абсолютно непонятно, мог бы кто угодно другой, который закидывал кошку на печку, чтобы дождь пошел. Он обратил внимание, что когда дождь идет, то кошка прячется на печи. Когда вот засуха, дождь долго не шел, он, значит, стал закидывать кошку на печь, чтобы дождь пошел, то есть пытаясь вызвать таким образом, вызвать таким образом дождь. Здесь так не работает. Нет такой вот невозможности, глупости, такой обратной связи. Точно так же, как духовное движение может вызывать песню, на первый взгляд точно так же и песня, в свою очередь, обратно может, через какие-то более опосредованные механизмы, пробуждать духовное движение. Ну, в общем, в любом случае закончили мы на том, что именно... На выводе, так или иначе, Ребе видит это так, что не находимся мы на странице Шин-Гей, чуть выше, наверное, нижней трети страницы, строчка начинается в Егея Худу, за скобочка, Элла Адраба Хули, и вот дальше Ума Шекол Мейрер. А, ну вот дальше, собственно говоря, Ребе этот вопрос обсуждает на самом деле. Зря я распился на эту тему. Так, значит, предыдущий тезис. Вегайну. Давайте на строчку выше начнем. Строчка начинается Шира Верину. Вслед за этими словами. Вегайну шейна шира мейрер эс испайлуса нефеш. То есть, не песнь порождает возбуждение души. Испайлус. Может быть, мы даже и перестанем переводить это слово. Испайлус ацмуса нефеш. Возбуждение сущности души. А это выше. Шезек мой авойда в егия хулу, потому что если бы песня пробуждала испайлус души, то это было бы подобно работе, которую мы выше описали, как работу Якова. То есть вот такая через вынужденность, через обязаловку, через именно побуждение, понукание к чему-то. Вот такое понукание, возможно, было бы через песню. Эла адраба, но напротив того. То есть это здесь речь идет, может это действительно как-то специфически для служения типа Исроил. Речь идет о песне, которая появляется спонтанно, непроизвольно, будучи порождаема духовным движением внутренним, которое в человеке вот совершается. Дальше скобочки начинаются. Новый материал, он же. У Маши Койл Мейрера Закавона, а мы можем на это возразить, как мы, собственно, и сделали. Но ведь голос же пробуждает намерение. Ну вот, наверное, вы слышали многократно, кто этим, кто вообще занимается там молитвой и как-то общается с другими людьми по этому поводу, читает книжки. Везде написано, что молиться надо вслух. И не только молиться на самом деле, и учиться надо вслух. И объясняется в Хасидусе, почему это целесообразно. Но один из мотивов, есть несколько механизмов, несколько моментов, с точки зрения которых это целесообразно. Один из моментов — это то, что Койл Мейрер Эзекавона, что голос пробуждает сосредоточенность, скажем. Голос, когда мы молимся и произносим слова молитвы вслух, или когда мы учимся и произносим слова молитвы вслух, нам легче сосредотачиваться и легче осознавать тот смысл тех слов, которые мы произносим. Как бы начинающему ни казалось, что это не так. То есть, ну, традиционно люди, которые начинают молиться, они могут не доверять этому тезису, и может казаться, что строго наоборот. И на самом деле, действительно, во многих книгах говорится, что человек, когда он, скажем, изучает Тору, и ему надо углубиться в какой-то тезис, разобраться с этим тезисом не поверхностно, а вот именно его осмыслить. Ну, наверное, это каждому знакомо, когда человек решает какие-то задачки, там, неважно даже из какой области, чтобы ему сосредоточиться, ему иногда надо остановиться и замолчать, собраться, сосредоточиться, погрузиться в полную тишину, в том числе в такую внутреннюю тишину. И это помогает ему разобраться, помогает ему, то есть, если он будет проговаривать содержание задачи, скажем, пытаясь ее решить, то это может ему, наоборот, помешать. Так вот, но в общей ситуации, когда человек молится или когда он учится, произнесение слов, которые он видит в сидуре перед собой, и, кстати говоря, полезно помимо этого смотреть в сидур, скажем, смотреть в молитвенник, смотреть в книгу, которую ты изучаешь, произнося эти слова, произнесение этих слов пробуждает кавону. Айну рак ба вейда шебекойхас пнемим шебенефеш бесехал вамидес худу. Значит, ну и отсюда, если я правильно понимаю претензию, которую хочет Ребе развенчать, ну вот, почему, собственно говоря, песни не пробуждать бы вот такую подвижку возбуждения сущности души. Ведь голос, например, пробуждает кавону, следовательно, у голоса, ну вот у певческого голоса в частности, есть какая-то связь с пробуждением, с внутренним пробуждением человека, очевидно. Так вот, Ребе поясняет, что это касается только служения на уровне внутренних сил. Напомню, внутренними силами мы называем не просто силы, которые внутри нас, а силы, которые находят пристанище, прибежище, жилище в наших органах, которые способны одеваться в органах в противовес наиболее высоким силам, человеческим способностям, воле и наслаждению. То есть, что это за внутренние силы духовные? Это силы разума и эмоций, у которых есть обиталище внутри нашего тела. Они могут выражаться, воплощаться в органами, которые специально для них предназначены. «Вегам базе бифхинас кавона пнимис шемицат пнимиус бина векол шекен шемицат пхинас мады хохма бо ашир вениган мейлов умимейла». И также и в этом служении. И только на поверхностном уровне работает такая вот штука. То есть пробуждение со стороны внешнего, со стороны голоса, скажем, воздействия на моменты, связанные с разумом и эмоциями. Если же речь идет о внутренности бины, о служении, которое происходит на уровне внутренности бины, а тем более служение, которое происходит на уровне ма-хохмы, то вот эта песня, напев, они производятся этим служением сами. Этот напев порождается спонтанно. «Вы к мой раби Акива». Шигоя Минагин Бехол Мины Нигун Бетслойсо. Не знаю, кто это такой. Надо бы потом попробовать разобраться. Ну, какой-то мудрец, короче говоря. Который Шигоя Минагин Бехол Мины Нигун Бетслойсо, который во время молитвы напевал самые различные мелодии. Шезеу маши бобы дырах мимейла мипхинес кавона пнимес дыпхинес ма хулу. Век мой шикосу мок и махер. Как объясняется в другом месте, эти мелодии, они порождались спонтанно из внутренности его, вот этого аспекта ма, перебирающего начало внутренности хохмы, скажем, из сущности его хохмы. Век мой шикосу мок и махер, как написано в другом месте. Вайн машин избавил Йилдибра Масхир Ваейцы Янкев, и как смотри то, что говорилось выше, в таком-то маймере. Это были скобочки. Скобочки поясняли, уточняли, что несмотря на то, что у голоса есть воздействие на внутренний мир человека, здесь мы ведем речь о более внутренних закономерностях человеческого служения, среди которых воздействие происходит обратным порядком. То есть духовное движение порождает нигун, порождает голос, побуждает голос, порождает спонтанную песню и так далее. Киаширова зимра боу мецад испайлус, вышли за скобки, продолжаем мысль, которая была начата выше. Но напротив духовное движение порождает песнь. Киаширова зимра боу мецад испайлус ацмис, песнь. Я не знаю, как это переводить, Широва Зимра, как двумя словами. Все равно получается песня или там, можно сказать, что это Широ – это вокал, а Зимро – это инструментал. Ну, не знаю, что нам это даст. В любом случае, речь идет о каком-то музыкальном или скажем, Широ как... песня со словами, а Зимро – это как песня без слов. Не играет роли, в общем, в данном случае здесь, на мой взгляд. Песня возникает, приходит, получает начало от возбуждения, от сущностного возбуждения «Шиницпайл, Ниспайл, Венизес, Мимки, Мей», которым человек всей сутью своей возбуждается и сдвигается со своего места. Ну, известная достаточно вот эта метафора о том, что когда хватаешь сущность за любую ее часть, если можно выделять части в сущности, то хватаешь ее целиком. Если нечто связано с сущностью, вот какая-то конструкция, в ней каждая деталь имеет отношение к сущности, то хватая за любую деталь, ты хватаешь предмет целиком. Если схватить человека за рубашку, то значит, он побежит, и рубашка порвется, и там, или он сбросит рубашку, и рубашка останется в руках преследователя, скажем, а человек убежит. А вот если схватить его за какую-нибудь часть тела, существенную для него, которая для него существенна, то есть имеет отношение к его сущности, то вырваться ему будет достаточно сложно. И вот так же и здесь. И когда мы говорим с вами, ведем разговор, скажем, о самосовершенствовании человека, о том, как человеку себя сдвинуть с мертвой точки, вот как ему подвинуть себя куда-то, возвысить себя, скажем, на самом деле, и спустить тоже, если у него такой есть интерес, уронить себя, как ему, но обычно уронить себя достаточно просто, а вот как себя возвысить, то мы сталкиваемся с тем, что проще всего возвысить какие-то формочки, какие-то оболочки, какие-то маску какую-то надеть более возвышенного толка, возвысить какие-то внешние аспекты своего существования, ну, скажем, изменить образ своей речи, изменить образ своих следования, какому, изменить тому, то, какому этикету мы следуем, то есть как мы себя внешне ведем, как мы себя проявляем, изменить проявление. Изменение проявлений, естественно, влияет на нас и внутренне тоже. в иудаизме вообще взаимоотношения между внешним и внутренним достаточно сложны. Но так или иначе, для того, чтобы нам действительно измениться, нам надо как-то затронуть какие-то очень глубокие слои свои, если так можно выразиться, не воспримите как ругательство личности. На самом деле, единственно возможным сдвижением с места, которое мы можем назвать действительно своим сдвижением, продвижением, знаете, как говорят, продвинутый человек, продвижением, будет сдвижение с места сущности. И вот здесь мы ведем речь именно о сущностном движении, о том испайлус, о том возбуждении, пробуждении, запуске, который происходит на уровне сути, который сдвигает человека с места. И вот песнь, она является в рамках данного разговора, если я правильно понимаю, и видите, в скобочках рыба, значит, опротестовав возможную претензию к своим рассуждениям, он признал тем самым, что есть другие рассуждения, в которых эта претензия может быть актуальна. Не претензия, вернее, а вот такой характер развития событий может быть актуален, когда песня действует на внутренний мир человека, но действует на внутренний мир не до самой его глубины, а только на определенных поверхностных уровнях. А если мы говорим, если мы ведем речь о чем-то очень глубоком, то тогда там вот связь в сторону песни, наоборот. То есть от этой подвижки духовной возникает песня, а не наоборот. Эле шипхинас акилоэн шимбепоэль губе ашир хулу. И вот душа, она сдвигается как бы с места. Не знаю, была такая некоторая пауза между уроками, помнится или нет, термин клоис анефиш, скончание души. Вот это вот устремленность души в буквальном смысле на то, чтобы покинуть тело и вырваться из теснины материальности, из теснины вот, из заключенности в невыносимых условиях сокрытия божественности, вот эта нацеленность, она проявляется в песне. Она запускает песню. «Килоин бепоэль». И более того, песня в определенном смысле, как здесь рыба хочет это подать, она представляет собой «килоин бепоэль». Она представляет собой действительно исхождение души вот именно образом близким к реальному. Это действительно скончание души. Душа исходит этой песней. «Везеу йойцин башир хулю». И это то, что мы с вами выше сказали. Помните насчет Мишны из трактата «Шаббас», что «кол баал ишир» выходит «кол баал ишейр йойцин башир». Все носящие ошейник могут выходить в субботу в ошейнике. И интерпретацию иносказательную, такую толковательскую этой мишны, что каждый, кто обладает способностью петь, он выходит йойцин бешир, не шейр, а шир, выходит этой песней. Так вот, душа, она выходит при помощи этой песни, что я бы хотел пояснить. «Вэгу бо митсада тайнука ацмиши мисайны калавая». И это происходит... Вот такого рода движение происходит, имеет своим началом величайшее наслаждение, сущностное наслаждение. Шемисайны кала авая бифхина сахва раба, которым наслаждается душа Всевышним, образом великой любви ахва раба бетайнугим. Помните, мы выше говорили отдельно об ахва раба и ахва бетайнугим. Великая любовь и любовь наслаждения. В данном случае рыба их совмещает вместе. «Ахва раба бетайнугим». «Великая любовь в наслаждении хулю». «Кол зэ шэйн тойрах ви гия бегув ве эцма вейда». И, ну, обобщая то, что мы сказали выше, главное здесь, главное общее здесь, это то, что данный, наверное, будет грубо сказать, стиль работы, но тем не менее, примерно это так. Такой образ служения, такой образ еврейской деятельности души, скажем, если можно так выразиться, он не подразумевает никакого затруднения, не подразумевает никакого вложения, никаких силовых, вот таких волевых усилий, изнурения, труда. само это служение. Векебенши яви ли ови би ахва ацмис би тайну годель вело ехаши вело ли омер ветирхова егеа клол. Какой можно привести пример? Ну, не мог не запомниться пример с этим сыном, который бежит за отцом и выбиваясь из сил. И только бы не отстать от него, он понимает, что вот еще немного, вот сейчас вот он снизит темп, и отец уйдет, уже скроется из вида, и он вообще его потеряет. Он перестанет его видеть, и чтобы видеть его хотя бы сзади, хотя бы на внешних уровнях, он стремится за отцом, бежит, там падает в грязь, там, в общем, пробивается через туман, через дым какой-то, там, все видно, неясно, все равно ему хочется видеть отца. Вот для этого служения, это было служение Якова, для этого служения необходимо, мы сказали на прошлых уроках, необходима вот такая волевая деятельность, изнурительный труд, который, в общем-то, совершенно не гарантирует стопроцентной отдачи, вернее, гарантирует не стопроцентную отдачу, то есть человек трудится, получает ответ, может, ожидал чего-то большего, ну, там, что там, раз в год по праздникам что-то такое ему дают посмотреть. А служение Исруэля – это служение, которое не подразумевает никакого изнурения, это служение, а как это перевести этот разговор в сторону сына, какую метафору с сыном выдать. И вот Ребе такой образ предлагает. Это подобно сыну, который служит своему отцу, следуя не потому, что ему, не потому, что он понимает необходимость своему отцу помогать, скажем, что-то там, значит, сделать ради своего отца, и поэтому он идет на вот этот на изнурительный труд, тратит свои силы на отца, молодец. А потому что он любит отца такой сущностной любовью, что служение отцу, помощь отцу, скажем, она становится для него величайшим наслаждением. И вообще им не рассматривается как некий труд. То есть, да, это деятельность, кстати говоря, вот это интересная деталь, непроговоренная выше, всплывает в результате этого примера. И то, и другое служение подразумевает деятельность. То есть мы не можем сказать, что на уровне, значит, на уровне служения, которое мы обозначили как вот Яков, которое такое вот, значит, изнурительное служение, на нем надо подниматься на молитву вовремя, а служение типа Исроэль, подниматься на молитву не надо, дрыхни себе сколько хочешь. То есть и тот, и другой человек, если мы представим вот, следующих этим путям служения, как отдельных людей, и тот, и другой человек, они должны вовремя вставать, вовремя просыпаться, там, я не знаю, делать все необходимые процедуры, которые там, оба они идут в микву, оба они прочитывают одинаковый объем текста, оба они изучают Тору, и в этом изучении изучают Торы много, вот сколько им позволяет вообще их физическая форма, скажем. Там, накладывают тфилин, справляют праздники, сработают и отделяют от этой, от заработанного сдоку и так далее. То есть формально их служение с точки зрения вкладываемых сил и вкладываемой энергии, оно не отличается ничем. То есть если они добросовестно относятся к своему служению, то это, ну, по идее, должно быть одно и то же. Только для первого вот эти силы, вкладываемые в служение, энергия, вкладываемая в служение, это тяжкий труд. А для другого это подарок. Просто его отношение к этому труду, который он вкладывает, к усилиям, и который он вкладывает в служение, к энергии, которую он вкладывает в служение, это отношение не как к труду, не как к изнурению, не как к не ерму, а как сказать... Ну, вот взваленный такой поклажи, как на осла взваливают поклажу, он тащит, мучается бедный. А это для него наслаждение. Это для него высочайшее наслаждение, потому что здесь он находится в абсолютном слиянии с Творцом. Адрабе лой яргиш клол базе шума вейда ве омель. То есть, он напротив того, он не только не видит в этом изнурения, тяжести, трудности, а наоборот, он вообще не видит в этом вообще никакой работы, собственно. Это для него работа как на праздник, знаете. Это для него чистой воды праздник. Рак тайнук в нахас руахулу. То есть, в этом для него есть только наслаждение и только удовлетворение высокой, высокой марки. Шикола вейдави омель гурак бедовар шейнлой тайнук базе, потому что на самом деле, кто там сказал из знаменитых людей, что постарайтесь сделать так, чтобы ваше хобби, оно стало вашим основным видом деятельности, и вы всю жизнь не будете работать ни одного дня в своей жизни. Когда человек занимается тем, что ему нравится, тем, к чему у него вот, лежит душа, попробуем это соединить с тем, что здесь говорится, то есть с тем, к чему его душа по своей сути стремится, то тогда это для него не адский труд, он не приходит после этого домой, значит, ругаясь, там, плюясь, значит, и валится в постель. Он может израсходовать много энергии и ощущать, скажем, там, обессиленность. Но обессиленность можно ощущать и, там, скажем, от любви физической. Никто, в общем, это не считает трудом. Ну, кроме профессионалов, конечно. Так вот, в данном случае душа, направляя свою энергию, направляя свои силы на служение, она не переживает происходящее как работу, как изнурительный труд. Она переживает это как наслаждение. Шейнлой тайн, потому, значит, продолжение текста, пятая строчка снизу. Шикола авойда виомер, потому что любая работа и изнурительный труд, вот эти термины сами, они применимы только к такой вещи, в которой человек не испытывает наслаждения и делает ее не по своей воле. Векмой атирхове еге масу матон, как, например, человек афарпиши сойфи иги нахас рог мекши ярвиях, а воладши ярвиях, ешли об ойл масу ве тирху бе еге. Тут такие вещи, как рыба выступает с позиции, если я правильно понимаю, ну, настолько возвышенных людей, что таких сейчас, например, может, уже и не изготавливают. Вот он говорит, например, торговля, бизнес. Ну, и я вживую знаю людей, которые просто тащатся от возможности крутить бизнесом. Ими владеет ужасающий азарт, который, ну, просто, значит, не дает им остановиться. Они вот все время в этом варятся. Можно говорить о негативности этого, позитивности, но говорить о том, что они переживают эту игру, в общем-то, для них, как тяжкий труд, тоже невозможно. Но вот с точки зрения Рэбе, вот, скажем, бизнес. Да, человек знает, что он в конце концов получит какую-то прибыль. И когда он получит прибыль, то тогда это доставит ему радость. Но пока он не получил прибыль, то он воспринимает вот эту необходимость, там, скажем, договариваться с людьми другими, там, ездить, рекламировать свой товар, там, чем-то заниматься, там, придумывать какие-то схемы и комбинации. Он воспринимает как изнурительный труд. Бэйофен, бэйеге, витирхэ, бэйеге, бэйофен, га, асаким. Вот в этой области бизнеса ваколойса шилойлы родсен вехейшек, и занимается всем этим без желания. Ну, это как, в общем, с точки зрения хасидской, так должно быть. Человек должен заниматься будничными делами без желания, не загружая туда большое количество своей личности. Занимается без желания. К мой одам леомил его лейт, и как говорится в Экклезиасте, мне кажется, человек рожден на изнурительный труд, вот это вот про это. Про то, что он вынужден, ну, любой человек для того, чтобы кормить себя, кормить семью, продолжать род, он должен трудиться и зарабатывать деньги как-то. Вот и не всем удается совместить это с хобби. «Вэхэн ма исрэн лоодам бибэхолам лэйхулу», и также говорится, в чем преимущество человека во всем изнурительном труде его. «Вэкмой лахарэш вэлизрэйвэлэй агээс ацмэй», и подобно это пахоти и севу, когда человек, ну, в общем, если человеку сказать, что он сможет что он может не пахать и не сеять, а получать пропитание каким-то другим образом, то, как в известном не совсем приличном анекдоте, что там сеня, но если бы это кто-то мог сделать за нас, разве бы мы этим сами занимались, то, конечно же, он не стал бы, то он, конечно же, не стал бы заниматься этим делом. Ну вот Лев Толстой, он выходил к курьерскому поезду с плугом. Но, в общем, наверное, у него были все-таки очень такие усложненные, мудренные искания. Крестьяне, которые вот, находились у него в крепости, и подозреваю, что если бы им была предоставлена возможность не пахать и не сеять, то не то, что они бы сказали, нет, вот мы видим чрезвычайную возвышенность в этой области человеческого труда, и мы будем ходить, вот все равно будем ходить босиком, на худой край в лаптях, и вот ходить с плугом за лошадкою. То есть, вот этот вот труд по взращиванию хлеба, это вынужденный труд, более того, это, в общем-то, с точки зрения Торы, там, в поте лица своего будешь добывать свой хлеб, это вот результат грехопадения, это такая вот нездоровая ситуация, в общем-то, в принципе. Сегодня, знаете, на анекдоты потянуло почему-то. Помните, как в том анекдоте, как где-то в какой-то южной такой замечательной стране туземец в одной набедренной повязке лежит на берегу, и внезапно приземляется самолет, выбегают оттуда журналисты, подбегают к нему, он лежит под пальмой. Я не знаю, какая там какая-то пальма, финиковая. И, наверное, финиковая. И задают ему вопрос, что вот, расскажите нам, пожалуйста, о своем бытии, вот как вы живете, что происходит вообще, вот как вы добываете себе пропитание, чем вы кормите свою семью. Он говорит, я полежу под этой пальмой, я просто лежу, насвистываю какую-нибудь приятную мелодию. Да, а как же вы кормитесь-то, вы чем? Время от времени дует ветерок, и зрелые гроздья фиников, они падают рядом со мной, протягиваю руку, съедаю этих фиников, и я абсолютно доволен. У меня есть силы на все, чем я хочу заниматься. У меня не так много занятий. И я продолжаю лежать вот здесь вот, в тенечке. Мне очень хорошо. И журналисты, конечно, совершенно приходят в потрясение от такого позитивного взгляда на вещи и от такого прекрасного образа жизни. Но, естественно, у них закрадывается сомнение. Они говорят, если ветер, например, в какой-то момент не подует и не упадет, вот эта вот гроздь фиников рядом с вами, что же вы тогда? Совершенно невозмутимо отвечает, значит, не урожай. Если бы была возможность каким-то образом получать хлеб, минуя пахоту и сев, и все последующие процедуры, перечисляемые Мишной среди видов запрещенных в субботу работ, то, безусловно, нас бы интересовал только вот заключительный продукт. И вот, как здесь Ребе говорит, подобно тому, как пахать, сеять, изнурять самого себя, шият смех при, для того, чтобы плод вырос, вехен бы пизур мой избейсик массу мотон, или, например, ашибуарева хулю, или, например, вложение в бизнес, когда человек берет деньги, которые у него есть, казалось бы, зачем ты эти деньги куда-то вкладываешь, ты же на них можешь жить. Он бизнесмен, поэтому он понимает, что он вложит деньги, он, может быть, сейчас ему придется подтянуть пояс потуже, попасть в такую полосу во время некоторого спада, но потом он получит большую выгоду и выйдет на простор, на настоящий. Да? Когда он вкладывает эти деньги и оказывается в ситуации, когда ему надо поэкономить, то это неприятно для него. Это вот не по своей воле он так делает. Если бы ему кто-то дал вот ту прибыль, которую он ищет, так сразу, без вложений, то он бы так и поступил, он бы с удовольствием ее принял. Точно так же принял бы кусок хлеба в готовом виде, вместо того, чтобы ходить за лошадкой с плугом. И подобное в области рабского служения. Да? Раб служит своему господину. Шиилы тойра холов худу кмыши избая. Это служение, которое подразумевает затруднение, подразумевает ощущение деятельности как затруднительный. Как, ну, в общем, это на самом деле всем знакомо. Когда нас что-то заставляют делать, когда мы делаем что-то не по своей воле, то, казалось бы, те же энергетические затраты, которые в другой области для нас казались бы счастьем, то есть мы бы столько же килоджоулей потратили, там, я не знаю, столько же сил вложили, а может быть и больше, и только рады были бы в какое-то интересное для нас, любимое нами дело. А вот в то, что нам, чем нам приходится заниматься, мы вот сразу чувствуем полную разбитость, усталость, уже больше ничего не можем. Я вот недавно в себе это как-то открыл, отметил и был крайне впечатлен, на самом деле, как-то я не обращал на это внимания. Ну, вот это так же и здесь. То есть служение типа Яков, оно оказывает, оно по своим энергетическим затратам совершенно такое же, как служение типа Исроэль. Но, будучи рабским, будучи нацеленным и построенным на самоподчинение, на самодисциплину, вот, ну, какое-то насилие внутреннее, да, оно воспринимается как изнурение, как труд, как изнурение, как пахота. Вот мы так и говорим по-русски. Я упахался. Вот это как пахота. А служение типа Исроил — это служение, в котором человеком движет наслаждение, которое он уже получает. И, ну, вот, ради этого, находясь в этом наслаждении, он тоже тратит энергию и тоже вкладывает силы, и очень много, может быть, даже больше вкладывает сил в конечном итоге, нежели первый. Там, скажем, я уверен, что там, праведники, они учат Торы больше, чем я. Я там вот две странички прочитаю, и уже все, и сил выбился, и уже больше не могу. Но, тем не менее, это для них совершенно не представляет собой никакого затруднения. В их восприятии это абсолютное наслаждение, абсолютное удовлетворение. А волабенше ойвет гу рак митсадах вараб. Так вот, это служение, теперь у нас такая пара возникла, противопоставляемое служение раба и служение сына. Служение раба, получается, это, ну, вот, даже если раб, на самом деле, ну, в еврейском представлении, традиционным раб, это совершенно не обязательно, вот как когда я учился в школе, то все время нам в каких-то там средних классах вот нам рассказывали о рабстве, которое процветало там вот в стародавние времена, и раб как имущество господина, безличное такое, человека-предмет, совершенно бесправный, который с которым обращаются ужасающим образом, ну, просто вот такой действительно полностью лишенный каких бы то ни было прав и благ человека-предмет. В еврейском представлении, особенно еврейский раб, на самом деле и кнонейский раб тоже, то есть нееврейский раб, это совершенно не обязательно такой вот загнанный, совершенно бесправный человек. Во-первых, у рабов есть свои права, и они оговариваются Торой, и это достаточно серьезные права. Если говорить о еврейском рабе, то, как известно высказывание мудрецов, приобретший себе раба, приобрел себе господина, потому что тут даже до некоторого абсурда доходит, скажем, попав на ночлег, где есть только одна кровать, господин должен уступить эту кровать своему рабу, потому что он должен обеспечивать его условиями, а вот раб не обязан в этом. Ну, то есть, раб может быть ну да, он является действительно имуществом господина, но при этом это имущество совершенно не обязательно должно быть низкоинтеллектуально загнано в какие-то ужасающие условия существования. Это может быть, ну, такой, там, это может быть ученый, мудрец, это может быть человек, который, помните, как раб, как раб Аврома Элиэзер. Он скоро как раз о нем пойдет речь в Торе, в цикле нашем годовом ее изучения. Ну вот, он занимался тем, что почерпал из Торы своего господина и разливал ее другим. Так сказали о нем мудрецы. То есть это был человек, который, ну да, там Авром его возвысил, поставил над всем своим хозяйством, он был у него такой управляющий, головной. Главный управляющий, но при этом он не случайно играл функцию главного управляющего, потому что он был, в общем-то, соратником Аврома. То, что он с точки зрения своего статуса, он был его рабом, это вот отдельная вещь. То есть раб может быть очень возвышенным. И точно так же относительно раба, о котором мы говорим здесь. Но здесь мы говорим не о рабстве типа Элиэзер Авром, и тем более о рабстве там, каких-нибудь людей, которые там, действительно находятся в рабстве и работают на плантациях. Мы говорим о духовных взаимоотношениях со Всевышним, которые построены на взаимоотношениях типа раб-господин. В этих взаимоотношениях раб может быть интеллектуально продвинут, скажем. Этот раб не обязательно должен быть тупым и заниматься какими-то тупыми духовными задачами. Он может заниматься высокими духовными задачами. Вот только проблема здесь, в данном случае, раба, на самом деле, нас ожидают как раз в этой книге, крайне развернутые, в каком-то плане они здесь и начинаются, собственно говоря, если я правильно помню, правильно понимаю, рассуждения, сталкивающие между собой образы служения раба и сына, и проясняющие, какое из них более возвышено. Нас ожидает множество суперсюрпризов на этом пути. Но вот пока что мы, затевая этот разговор в каком-то плане, вот он будет отзываться дальше постоянно, мы видим под служением рабским служение не обязательно тупого человека, не обязательно низовое какое-то служение. Служение очень возвышенное может быть с точки зрения своего материала, с точки зрения постигаемых вопросов, с точки зрения проживаемых вопросов. Но это служение, поскольку оно проходит через войну непрерывную, помните, там недавно эта тема обсуждалась в маймере предыдущего Рэбби на утреннем Хасидусе, через постоянное насилие над собой, через принуждение себя, через то, что человек вот себя как быка запрягает в ермо там и гонит на пахоту, то это служение, оно не воспринимается человеком как наслаждение. Оно и воспринимается как тяжкий труд. А служение, возвращаемся к тексту Маймера, хотя сейчас мы уже закончим на этом, сразу после скобок, на второй строчке сверху, станется Шин Вов. А Волгабен Аэйвид Гурак Мицатагава Рабо Ацмис, но сын, который служит, то есть в противовес этому служению сына, это служение построено исключительно на сущностной великой любви. Влой Мицад Агва Шиникнис Минасехл. И это, вот если мы говорили выше, рассуждая о арабском служении, служении Якова и так далее, то мы говорили там тоже говорили о любви и страхе. Результатами служения также и там должны стать страх и любовь перед Всевышним. Но там эти страх и любовь – это страх и любовь, которые порождены разумом, скажем. То есть мы размышляем, в чем, я честно говоря, не уверен, что среди меня и слушателей есть хоть один человек, который вот находится на ступени того, что мы описываем как Исроил. То есть в каждом из нас есть этот Исроил внутренний, В каждом из нас есть потенциал достичь этого Исроэля, но боюсь, что вот за себя точно могу сказать, за слушателей, конечно, опасаюсь. Но, с другой стороны, если человек находится на уровне служения Исроэлу, то, наверное, он занимается учебой какой-то другого какого-то рода, и, наверное, не у меня. Так вот, это я не хочу принизить ценность наших занятий. Тем не менее, вот это как общая для всех задача — прийти к любви и страху перед Всевышним. Как она решается? На уровне вот этого служения рабского. Через то, что человек размышляет. Очень бы хотел, кстати, чтобы вот эти стереотипы понимания того, что такое раб, привитые нам с детства, они не помешали нам здесь воспринимать это слово. Ну, вот, здесь это слово присутствует в существенно менее негативной коннотации, нежели в словоупотреблении русского человека, который учился в советской школе, тем более. Так вот, нам необходимо размышление, которое нас приведет к определенному пониманию, которое, может быть, из нашего разума спустится в сердце и пробудет в нас любовь и страх. Так вот, здесь речь идет не о такой любви, а речь идет о сущностной великой любви, то есть любви, которая и в Якове тоже, и вот в этом рабе тоже заложена там внутри него, где-то в глубине сердца, просто она вот не раскрыта. Она выше всего того, что он может своим разумом наработать в плане любви и страха. Вот она у Исроэля, она раскрыта. Минасехал, там, то есть все, что эта любовь, она сущностна, следовательно, она не обладает причиной, не обладает тамом, не обладает тем, что ее обуславливает. Поскольку она сущностная, она есть, потому что есть, а не есть, потому что к ней что-то человека побуждает, какие-то рассуждения, какие-то события. Шебазет хилоса гамкин бы омель, то есть, когда человек занимается рассуждением, все вот это вот рассуждение, которая приводит его к любви, оно тоже начинается в конечном итоге с изнурения, гайну шигулы, тойрах, вэлэ масо, то есть сам процесс размышления, как понимает любой, кто пытался этим заниматься, сам процесс размышления, себя я не имею в виду, я почти не пытался, само размышление, оно воспринимается как изнурительный труд, как поклажа, Адшемейр лоя инин худо, пока, ну вот, когда человек в своем размышлении дошел до чего-то, и в нем пробудилась любовь, то ему становится полегче, конечно. Ему начинает светить эта идея. Вегам аз, дыхайну шеквар еш ахвы эфшер леймар алзеш гибли омель в туэрах лигамли. Но даже когда человек через свое размышление пришел таки к определенной любви, и ему стало полегче, как мы сказали, да? А все равно нельзя заявить, что в его служении нет вообще идеи изнурения, труда, пахоты, совсем уж. «Ки эй народсен бечука бейфен казэши и сайник мамаш базе». Потому что как не старайся, как не прыгай высоко, не пытайся забраться высоко вот этим образом служения, вот на этом этапе, все равно твоя собственная воля и твоя собственная страсть, они не будут направлены на это служение так, чтобы ты испытывал наслаждение, хоть маломальски подобное тому, что испытывает Исроэл, который... служение которого строится именно на обращенности к божественности такого рода, которое обуславливает высочайшее наслаждение, лишающее этот образ служения, характера труда изнурительного и так далее. Миахар шигу мицада тамливат, потому что в конечном итоге, в начале этой любви, порожденной разумом, смыслом, лежит разум и смысл. У мимейла еш базе кцас тойра худу. И по этой причине, в этой области служения, даже после достижения любви, скажем, все равно остается некоторый привкус, некоторая доля изнурения в этом служении, да?